В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Георгиенко.
Мир сердцам вашим, уважаемые радиослушатели. Для начала я хочу предложить вам один текст из Священного Писания. Это будет третья книга Царств, с третьей главы. Давайте мы прочтем 16-17 стихи. «Тогда пришли две женщины, блудницы, к царю, и стали пред ним. И сказала одна женщина: „О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: „Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорила ей: „Нет, твой сын мертвый, а мой живой“. И говорили они так пред царем. И сказал царь: „Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорит: „Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой“. И сказал царь: „Подайте мне меч“. И принесли меч к царю. И сказал царь: „Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой“. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: „О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, и не умерщвляйте его“. А другая говорила: „Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите“. И отвечал царь и сказал: „Отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его, она его мать“». Вот такая история. Мы ее все хорошо помним, знаем. Она приведена для того, чтобы показать мудрость царя Соломона. Но я предлагаю вам сегодня не поэтому это место, а хочу обратить ваше внимание на подлинную любовь женщины, на подлинную любовь матери. Ситуация жизненная. Мать, которая не родная этому ребенку, повела себя безжалостно. Пусть ни мне, ни ей. А вот родная мать готова, лучше пусть она перейдет к сопернице ее родное дитя, но только чтобы оно было живо. Я уже говорю, что этот рассказ вообще ничего общего не имеет с той темой, вот, которую я хотел предложить вам сегодня. Вот кроме аналогии. Аналогия такова. Вообще в нашей среде и даже как-то по радио обсуждалась такая проблема, как проблемы в церкви. И было высказано такое положение, там разные анализировались причины различных проблем. Но, на мой взгляд, не была поднята одна из, опять-таки, на мой взгляд, может быть, это не так, из основных проблем сегодняшних наших церквей. Это проблема, которая исходит не снизу, а сверху. И эта проблема мне представляется очень недостойной, очень обидной для нашего общества и даже, если хотите, просто унизительной. Поэтому я хотел предложить вот рассуждение как раз вот об этом. Я понимаю, что это не касается вроде бы всей массы нас, верующих, но это, наверное, только частично. Потому что, в принципе, это должно касаться каждого, не только претендующего, не только, представляющего, будем открытым текстом говорить, пресвитерский состав. Чаще всего, все-таки, надо признаться, что проблемы в церквях возникают из-за несогласия, из-за появления конкуренции, или как угодно это называйте, соответствия, несоответствия пресвитеров своему служению. И отсюда начинаются всякие тяжбы, начинаются ссоры, деления. И это очень, очень унизительное явление. Но вот из-за того, что оно не проходит, а наоборот даже расширяется, я решил вот привлечь ваше внимание к этой проблеме. Поэтому я, наверное, прочту еще несколько текстов, касающихся вот этого вопроса. Они вам известны, я все их не буду читать. Вот, ну вот, например, послание апостола Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Можно сразу, наверное, еще прочесть. Это из послания апостола Павла к римлянам, 16 глава, последняя глава, 17 стих, 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». А в первом послании тоже апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 10-13 стихи так звучат. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за нас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме как Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Вот такие места Священного Писания касательно служителей в Церкви Божией. При этом я прежде всего хочу сделать ударение на том, что речь идет о служении, речь идет о служении церкви. И служение, как вы понимаете, ну, само слово говорит о том, что слуга всегда соблюдает, блюдет интересы хозяина. В данном случае, в наших церквях, все-таки нужно признать, что не общество служит пастырю. И не может быть такого положения ни на словах, ни в мыслях, ни тем более на деле. А пастырь служит стаду, пастырь служит церкви. Поэтому служение должно учитывать интересы церкви, интересы общества. То есть интересы общества выше всех интересов. И никак не могут быть поставлены интересы отдельного лица, самого сильного, самого гениального, самого способного, выше интересов церкви. И в данном случае надо, очевидно, быть откровенными. Я понимаю, что бывают несоответствующие, так сказать, служители, и есть необходимость, ну, их замены. Для этого, как теперь уже принято говорить, и, по-моему, в наших церквях уже с этой мыслью согласились, что мы говорим о цивилизованном способе смене пресвитеров, то есть решением церкви. Для этого мы пишем уставы, для этого мы вырабатываем процедуру избрания, для этого мы вырабатываем нормы поведения. И вот в данном случае я хотел бы указать на такую вещь, что и так это вроде бы понятно, но нигде это не фиксировалось, а в жизни тем более это почему-то не учитывалось. Почему-то каждый считает себя вправе предлагать церкви. Каждый вправе считает себя предложить свои, так сказать, способности, свое служение, настаивая на своей кандидатуре. Уже сама исходная позиция, на мой взгляд, не евангельская, потому что она абсолютно говорит не о скромности человека, а, ну, будем говорить о худшем. Скромный человек никогда не будет предлагать сам свою кандидатуру и тем более не будет настаивать на ней. И тем более ценой деления не может пастырь или готовящийся быть пастырем претендовать на это место ценой «разруби пополам». Такого же быть не может. Это мудрость Соломона заключалась в том, что он таким образом обнаружил истинную мать, которой жизнь ребенка дороже того, кому она будет принадлежать. Я думаю, что этот намек очень понятен, и он очень практичен. Человек, который любит церковь, который хочет посвятить себя служению ей, не может быть безжалостным к церкви. А церковь, что такое церковь? Это собрание верующих людей, как мы учим новокрещаемых, да? Это наши братья и сестры, это живые люди, это живые имена, это живые друзья, это семьи, это круг друзей. И почему, а так бывает постоянно, почему вчерашние друзья сегодня должны стать врагами? Почему одних нужно убедить в том, что одна личность негодная, а других нужно убеждать, что вторая личность негодная? Уже сама процедура эта унизительна. И если человек позволяет худо говорить о своем сопернике, то даже если это правда, заметьте, даже если это правда, все равно такой человек недостоин того, чтобы занять его место. И я думаю, что если бы соблюдалось вот это правило, соломоновское правило, щадить дитя, я думаю, в наших церквях было бы гораздо больше порядка и было бы вот то самое единство. Не говоря уже о том, что апостол Павел четко и ясно показывает, что это великий грех делить церковь, разделение. Поэтому если, будем так говорить, человек, претендующий на роль, на звание, на служение пастыря, ну как он может начинать с того, чтобы делить стадо? Или хотящий удержаться ценой деления стада? Мы знаем, что когда Христос говорит о пастырях, Он говорит, что оставляет 99 здоровых, идет искать каждую заблудшуюся. Как же можно из здоровых делать больных, делить их, разгонять их половиной ли, частями ли, даже одной единицей? Поэтому я считаю этот вопрос очень болезненным, очень современным в церквях сегодня. И я понимаю, что я не имею права никому ничего диктовать, тем более, кому-то навязывать это решение. И говорю я это, может быть, не столько к пастырям, вряд ли кто-то меня послушает, но каким образом это касается членов церкви. Я призываю в данном случае членов церкви понимать обстановку, понимать ситуацию для того, чтобы оставаться объективными. И никоим образом не спешить принимать, даже принимать какую-то из сторон, вот, особенно ценой нареканий, ценой выискивания, а может быть даже и подчеркивания, может быть даже законных, отрицательных сторон. Мы очень часто ведем беседы, учим, кстати, это делают пастыри. «Не судите, да не судимы будете». Как неприлично в христианской среде выпячивать, подчеркивать недостатки других людей. А когда это еще чисто по-русски, когда это сбор компромата, когда это специальное выискивание, или идем дальше, это называется христианской дипломатией, а вообще это сатанинский прием подставлять людей, где-то улавливать, где-то фиксировать, это крайне унизительно. И если такой человек претендует на пастырское место и становится пастырем, как вы себе представляете это служение? Как оно может быть благословенным? А как может быть благословен такой человек? Поэтому, конечно, мы не указ пастырям, но все-таки стремящиеся к этому должны очень серьезно думать, что они делают и чем это кончится. Можно стать пастырем здесь, на земле, но пастырь и начальник может не признать такого человека пастырем. Я думаю, что это не самоцель здесь утвердиться, здесь занять какое-то лидирующее положение под самым благовидным предлогом. В этом плане, мне кажется, очень такая скользкая позиция, которая у нас, так сказать, в нашем сознании работает. Наверное, это, в этом и вина. Нам представляется, что вот я могу повести, я способен, я наиболее, действенный, я наиболее знающий, я могу, я выше всех. Значит, уже сама вот эта психология говорит о том, что я негоден. Потому что все-таки подлинного христианина должна отличать скромность, мы говорим, кротость, смирение, а не признание своих личных заслуг. Но если даже такой я убежденный, что вот я такой способный, и без меня вообще дело Божие не двинется, то опять-таки я же должен решать этот вопрос с Богом. И если я действительно Ему понадоблюсь, то, наверное, Бог имеет пути и средства, как использовать меня. То есть в данном вопросе не может быть самоинициативы, не может быть вот этой драки, не может быть вот этого соперничества. И за что увергать церковь в эти разлады? Я уже не говорю о том, что, может быть, это обидно будет, но все-таки это сатанинское служение, когда мы клевещем друг на друга. Это его роль. Он клевещет на братья. Он клеветник. Это его работа. И если мы его подменяем, то что ему получается делать? Он сидит, как мы говорим, и со стороны посмеивается. Когда брат на брата говорит нехорошее, клевещет. И даже если это заслужено, то мы понимаем, что лишний раз сказать о человеке плохое, это уже само по себе плохо. Я понимаю остроту этой проблемы. Я понимаю, так сказать, ее, неблаговидность. И, может быть, кто-то осудит за то, что я поднимаю этот вопрос. Но, признаюсь, очень больно наблюдать, когда вчерашние друзья, когда вчерашнее одно целое, одно общество должно сегодня разбегаться. Но я всегда задаю себе такой вопрос. Почему я вот этого брата с завтрашнего дня не должен видеть? Почему я с ним завтра не должен встречаться? Почему мы должны становиться по разные стороны баррикад, как говорится? Почему? Во имя чего? А здесь еще более серьезный вопрос. Ведь церковь – это тело Христово. Поэтому как же я, не задумываясь, берусь за то, чтобы рвать его? Это нужно какую смелость иметь, это нужно не дерзновение, а дерзость иметь. Поэтому, если кто-то услышит меня, даже из тех, кто претендует на пастыри, то я прошу не обижаться, а хорошенечко задуматься. Речь идет о служении Богу, о служении людям, а не о каких-то теплых, престижных местах. Даже к этому нужно тоже с умом стремиться, а тем более в церкви. В церкви ничего, как я понимаю, нечистого и нечистыми руками делать нельзя. это смертельно, ведь церковь – это святое, это сама святость. И если даже не по закону, те, которым положено, можно было делать, и они делали не так, как положено, и были умерщвляемы, я имею в виду Ветхий Завет, то откуда же у нас смелость сегодня и такая, ну, фривольность в обращении со святыней, с телом Христовым? Какие бы люди ни были в церкви, в целом это достояние Божие. Это Его паство, это Его тело, и, конечно, действовать в этом святом месте, в этом святом организме нужно крайне осторожно, со святостью, со смирением, с кротостью и с подлинной жаждой, с подлинным желанием именно служить. То есть человек, который решается на это, он должен быть готов не к возвышению, а к унижению, ко всяческому смирению, к уступке. Поэтому я бы видел очень простую проблему, как разрешать их в церквях. Как только кто-то понял или увидел, что, ну, какая-то определенная масса против него, как же можно себя навязывать им? И тем более, не дай Бог, если эта часть уходит. Значит, каждый должен встать в стороночку и сказать, что, Господи, найди человека, который удовлетворит всех, но не идти на деление, не идти на ожесточение, тем более не говорить плохого друг о друге. Я думаю, что я сдерживаюсь, конечно, но я понимаю, что это очень откровенный разговор, что это очень серьезно, но проблема очень серьезна. И, может быть, кто-то не увязывает ее с вопросом спасения, а я ее увязываю с вопросом спасения. Я думаю, что все-таки наше спасение зависит от того, как мы действуем, как мы живем в этом мире, каковы мотивы моих поступков. А вот мотивы таких поступков, ну, никак не могут быть евангельскими. Противоречит, сам поступок противоречит духу Евангелия. Поэтому просто жалко этих людей, которые вроде бы берут на себя большой груз, большую ответственность, ну, становясь во главе какого-то общества. Это действительно очень ответственно. Очень, ну, это за каждую душу придется дать ответ. Не только за себя, а за каждую душу. Поэтому каждый, конечно, должен подумать, вообще, стоит ли за это браться, а тем более рваться к этому. Я хотел бы, чтобы этот разговор никого не обидел, а я его предлагаю ради того, чтобы и рядовые члены церкви задумались. И даже если, как говорится, ну, если, ну, не хватает разума у ведущих братьев, то хотя бы у церкви хватило разума и сказали, те, которые отстаивают одну сторону, те, которые отстаивают другую сторону, они должны быть едины, церковь должна быть едина. И должны сказать, братья, если вы не в состоянии разделить между собой, то будьте добры, мы найдем третьего, которому не надо будет делить. То есть, чтобы от церкви исходила тоже разумная инициатива, а так получается, что часть церкви становится на одну сторону, часть на другую, и теряют обе. И в этом случае уже правой стороны нету, уже обе неправы, потому что правая сторона сказала бы, отдай ей, это мое дитя, это я его мать, но ради спасения, ради жизни отдай. Ради того, чтобы не произошло деление, ради того, чтобы не было этого унижения и в церкви, и от внешних, и перед самими собою, чтобы не было разделения, чтобы не восторжествовал враг, который ищет, это же его цель, это его умыслы, мы просто не понимаем и действуем под его, так сказать, программу. А лучше бы Бог удержал от этого и сохранил мир в наших церквях. Еще раз в заключение прошу правильно понять и просто задуматься и взвесить, не дай Бог, если придется быть в такой обстановке.
Помни, око Его над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою. Есть одежда, есть пища, есть дом, благоденствие он посылает, и сердечный дарует покой. Дело рук твоих благословляет, помни око его над тобой. Помни око его над тобою, когда горе внезапно придет, когда взор затуманен слезою, сердце друга когда не найдет, он за жизнью твоей наблюдает и тебя не оставит в беде. Ободри же, он скорбь твою знает, над тобой его око везде. Помни око его над тобою, если тайный ты грех совершил, если любишь притворной любовью, если в сердце ненависть таил, от людей можно скрыть преступления и иметь благочестия вид. Только Бог видит наши хождения, он на нас своим оком глядит. Помни око его над тобою. Ты в безумии сказал, Бога нет, упивался грехом, как водою, и святой ненавидел завет. Жизнь твоя незаметно промчится, смерть ужасною гостей придет. Это может внезапно случиться, и на суд тебя Бог приведет. Благоденствие он посылает и сердечный дарует покой. Дело рук твоих благословляет, помни око его над тобой.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина», подготовленную студией Радио Церкви, ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду.